Смелые заявления о религии, откровенные истории, неожиданные ответы и вопросы. Все это передача «Честно говоря». Присоединяйтесь к нам на Радио Теос, и вы узнаете, о чем думает и чем живет современный верующий. Мы честно расскажем все, что думаем о Боге. Осторожно, передача вызывает привыкание. «Честно говоря».
Всем здравствуйте, меня зовут Анастасия Розыкова. Мы начинаем наш эфир. В ближайшие 50 минут будем говорить вот о чем. Будем говорить о том, как достать священника своими вопросами. Напротив меня как раз тот самый священник, священнослужитель. Его зовут Артем Романюк, это пастор, настоятель общины. В общем, Артем сегодня будет рассказывать истории, делиться личным опытом о том, какие самые надоедливые, самые часто задаваемые вопросы могут утомить священнослужителя. Артем, сколько... Здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Сколько вы занимаетесь священ... Сколько вы пастор? Вот так.
Уже 4 года.
4 года. Что включает в себя работа пастора? Вот можете написать ваш рабочий день?
Да, конечно. В целом, как бы работу пастора можно распределить на несколько частей, на несколько этапов, так скажем, да, помимо деятельности проповедника. Вообще пастор, надо сказать сразу, да, что это та личность, которая в себе должна соединять очень много направлений служения. То есть не только человек является пастырем, как, то есть просто, например, опекает, оберегает души, да, там, пасет людей, но в том числе это и священнослужитель, который исповедует человека, в том числе это проповедник, да, который может просто донести Слово Божье, так же, как евангелист, так же, как обычный проповедник или обычный верующий человек.
То есть... Вам приходится напрямую общаться с верующим? То есть такое понятие, как часы приема пастора,
я знаю. Да, да, конечно.
Как часто вы общаетесь непосредственно с верой? После богослужения или они могут сами записаться? И вообще, как это происходит?
Да, здесь тоже нужно внести такой вот момент. Есть распределение, да, такое разграничение. Сегодня вообще век интернета, век цифровых технологий, и многие люди, например, которые смотрят, слушают наши служения в интернете, они не имеют возможности приехать, поэтому какая-то часть людей обращается через интернет, то есть просто через Skype общение, да, может быть, как верующих, так и неверующих людей. У каких-то часто людей неверующих возникают вопросы, на которые они не могут найти ответа и пытаются методом такого диалога, где-то методом исповеди, вот что-то понять, разузнать, исповедаться. Вот те люди, которые физически хотят исповедаться, либо входят в нашу общину, либо приезжают, они, да, после служения, как правило, иногда какой-то день выделяется, когда есть возможность, так называемое окно, да, когда есть возможность встретиться.
Я правильно понимаю, основная ваша задача вообще работа — это общаться с людьми, с верующими,
да,
отвечать,
да,
на их вопросы, в том числе и с неверующими.
Да, с верующими.
Я правильно понимаю,
неверующими,
что вы часто ездите куда-то, да и вообще, в принципе, ваше окружение, когда узнает, что вы священнослужитель, наверное, задает вам огромное количество вопросов.
Да, да.
Сегодня мы говорим о том, какими вопросами, вообще, как достать священника своими вопросами. Почему такая формулировка? Потому что я знаю, что, наверное, существует какой-то перечень вопросов и проблем, с которыми обращаются чаще всего, и иногда вы, наверное, устаете от одних и тех же вопросов на одни и те же, точнее, от одних и тех же ответов на одни и те же вопросы. Давайте с этого начнем. Какой можно... Вот что я вам хочу у вас спросить, зрители, где вы нас смотрите. Напишите мне, сочувствуете ли вы священнослужителям? Почему? Потому что мы с вами приходим вот с нашими проблемами, нуждами и начинаем грузить священнослужителя тем, что вот у нас там наболело, там болит, там сердце болит в физическом смысле и в духовном, моральном смысле. И вот, значит, рассказываем все подряд. А вот Артем Романюк нам сейчас расскажет, как все-таки правильно разговаривать со священнослужителем, что стоит у него спрашивать, а что вообще не стоит, лучше оставить при себе. Потому что очень часто, я знаю, исповедь превращается в нудный рассказ о себе. Поэтому вам, зрители, такой вопрос. Как вы считаете, должны ли священнослужители выслушивать абсолютно все? А вот Артем расскажет, как все-таки стоит разговаривать с пастором на исповеди, вообще что стоит рассказывать на исповеди, что вообще не стоит.
Да, вот в тему как раз и в наше размышление о том, как достать священника или как его можно достать, я бы, в принципе, людей, которые пытаются или это делают, да, периодически разграничил бы на две категории. Uh-huh. Первая категория — это те люди, которые это умышленно делают, а другая категория, которая, соответственно, неосознанно это делает. Uh-huh. Те, которые делают умышленно, это, как правило, в большей своей степени представители других религий, либо околохристианских каких-то практик, движений, да, там, сект, может быть, которые просто пытаются заниматься миссионерской деятельностью с их точки зрения, да, то есть они пытаются проповедовать свою веру. Угу. И в том числе находят пасторов, пытаются им проповедовать свою веру, пытаются их переманить на свою сторону, потому что они как лидеры мнений, да, то есть имеют доступ к другим людям, да, то есть могут проповедовать. Поэтому, условно говоря, переманить и сделать адептом своего какого-то культа, течения, учения пастора значительно интереснее, чем...
Какие вопросы человека. Вам задают подобные товарищи?
Да, вот подобные товарищи, как правило, ну, знаете, иногда бывает очень смешно, то есть ты пытаешься, просто человек приходит с обычным каким-то простым вопросом.
Например?
Например, начинает интересоваться, почему в Библии так мало говорится о матери Терезе, например. Uh-huh. И ты начинаешь что-то... Или где был Иисус 7 лет? Ну, либо uh-huh. еще какие-то вопросы, которые точно Библия не описывает, да, и о которых можно...
Порассуждать.
Да, порассуждать. Ну, и далее, когда ты начинаешь разбирать местописание, еще что-то иногда всплывает, он говорит, так, подождите, так Иисус же это не Бог, это человек. Ну, и все, и дальше он пытается привести там какие-то свои аргументы, а ты пытаешься ему показать из Священного Писания, да, почему ты иначе. Понимаешь.
Когда у вас заканчивается терпение?
Вот есть такой человек, да, у Бога все живые, поэтому скажем, что он есть, Чарльз Гарден Сперджин, может быть, слышали про него, его называли король проповедников, он был баптистский священнослужитель, проповедник, он очень много сделал вообще в целом для распространения своего вероучения, и он однажды сказал такую фразу потрясающую: если сколько-нибудь можешь не быть проповедником, не будь.
Как вы понимаете эту фразу?
То есть если у тебя, ну, я отношу ее в том числе и к пасторам, да, то есть если ты можешь стать не пастором, ну, то есть если ты можешь пастором не быть, не надо им становиться. То есть если ты на этом пути понимаешь как-то, что у тебя есть возможность не становиться священнослужителем, не брать на себя эту ответственность, то не надо ее брать. То есть если ты в силах это сделать. А если ты, ну, действительно осознаешь, понимаешь, что ты без этого не можешь жить, что это... действительно твое призвание, действительно тебя Бог призывает к этому, тогда нужно брать и посвящать себя. И в таком случае, если ты уже назвался груздем, полезай в лукошко, да, то есть если ты уже стал пастором, то будь добр тогда следовать тем требованиям, которые описывает Священное Писание. А там помимо того, чтобы быть терпеливым, есть такая фраза потрясающая — быть долготерпеливым, uh-huh. да, то есть это быть тем человеком, который... сверх обычного терпения, должен переносить какие-то вещи. Ну, а поскольку пастор — это непосредственно лицо, взаимодействующее плотно с людьми, то, конечно, это должен быть такой, как собирательный образ и психолога, и мамы, которая утешит, поймет, и где-то отца, который как-то может проявить какую-то жесткость и наставление в авторитете, да, это сделать. То есть пастор угу. должен становиться ответом для людей, вот, которые к нему приходят.
Ну, даже на самые бредовые вопросы.
Да.
То есть вы должны вообще быть так, сохранять покерфейс и отвечать до последнего. Вам человек говорит, что Иисус Христос, его не было, да, и Бога нет, а вы все равно... Сколько может длиться такой диалог? Пока ваш оппонент не сдастся?
Ну, на самом деле, если владеть...
Если говорить про долготерпение, то есть вы робот, я так понимаю.
Нет, нет, не совсем.
Вы не можете вдруг вот, не знаю, вспыхнуть эмоциями, сказать: «О, как же ты, надоел уже, не могу, все, мне пора бежать».
Просто я по своей, по типу своего мышления, да, я отношусь к той формации людей, у которых очень, скажем так, логическое мышление развито. Uh-huh. Поэтому я стараюсь быть последовательным, и на этом, ну, то есть если диалог строить эмоционально, один будет кричать, что, например, как вы пример привели, да, Иисус был, другой будет кричать, что его не было. Uh-huh. Ну, то есть это действительно можно делать бесконечно, но... Когда мы начинаем разбираться, хорошо, я говорю, давайте будем разбираться, почему его не было. Ну, должны быть mm-hmm. какие-то факты, да. А, может быть, есть какие-то, что он был. То есть, и когда мы начинаем с фундамента, то есть понимаем, был он или не был, то есть тут просто мы идем последовательно, здесь временной задержки, наверное, быть не может. То есть дальше либо человек признает какой-то факт, ну, то есть, да, либо ну, будет по-прежнему, наверное, говорить, что, ну, как бы... Эти факты неподлинны, их не существует, ну, что, собственно, странно. Надо понимать, что христианство, да, это не то вероучение, которое возникло, может быть, там, 10 лет назад. Надо понимать, что это то вероучение, которое насчитывает уже 2000 лет. есть такое понятие, как апологетика, да, то есть защита веры. И вот конкретно в христианстве апологетическая база, ну, весьма серьезная, то есть она за 2000 лет пережила очень много нападок, различной критики, на которую, в свою очередь, давала ответы. Поэтому если человек, священнослужитель, да, он обучается, если он изучает эту практику, это христианское наследие, то по большому счету, ну вот таким каким-то вопросом каверзным, который может разрушить веру там человека, да, ну, наверное, его не существует. Ну, то есть очень сложно его подобрать, потому что за 2000 лет сотни тысяч людей пытались это сделать и не смогли.
Артем, вы человек? Вы живой вообще?
Да,
или
конечно,
вы робот,
конечно,
который, знаете, вот что-то бу-бу-бу, бу-бу-бу? Вот честно, я хочу вот сразу. Вот я сейчас вам задам вопрос. У меня тут есть списочек вопросов,
отлично,
которые задают священнослужителям, потому что все это очень хорошо, тут терминология, апологетика и так далее, и тому подобное, но главное, чтобы мы сейчас с вами не уснули, потому что у нас как бы такая веселенькая заявлена тема, такая актуальная.
Да,
как достать священника своими вопросами? Я уже поняла, что вы человек долготерпеливый, что вас этому обучили, что вы готовы на самые бредовые вопросы отвечать, находить аргументы, даже несмотря на то, что это может потратить там уйму времени, а вы могли это время потратить на что-то другое, на кого-то другого, потому что вы же тоже должны спать, есть, и у вас есть свои дела. Поэтому давайте я вам сейчас задам вопрос,
давайте,
который я нашла в интернете на форумах. Вот, задай вопрос священнику.
Отлично.
Вот я выбрала самые, на мой взгляд, те, которые точно вот меня бы вывели из состояния равновесия,
так,
но я, слава богу, не пастор, наверное.
Хорошо.
Значит, вот вам такой вопрос, Артем. И вот я хочу, чтобы наши зрители тоже подумали. Защищает ли икона в авто, в автомобилях?
Потрясающий вопрос. У меня есть на этот счет история интересная. Угу. Мы как-то встречали одного
пастора. Я повторю.
Пастора. Да,
значит,
да,
вопрос звучит следующим образом. Вот я, значит, тут обращаюсь, Вера спрашивает, что как вы считаете, даже не так, защитят ли меня иконы, если я поставлю их в автомобиль?
Да, да, я понял.
Давайте.
Вопрос. Значит, суть истории в том, что встретили пастора, прилетевшего в Москву для проведения служения, иностранный пастор, но с очень хорошим чувством юмора. Вот. И когда ехали... Он говорит по-русски, когда ехали с таксистом, он обратил внимание, что на передней панели автомобиля находятся три иконки, да, стандартных. И он поинтересовался у водителя, говорит, слушайте, вы верующий человек, вот у вас иконы нашел, да? Он говорит, ну, я сильно неверующий человек, особо как бы этому значения не придаю, но иконы повесил, чтобы защищали машину. Он говорит, да, просто дело в том, что я священнослужитель, я как бы в этих вопросах эксперт, разбираюсь, вы допустили ошибку. Он говорит, какую? Ну, он говорит, вы спереди повесили, а если сбоку заедут вас? Была такая пауза, то есть человек задумался, так, действительно, спереди меня защищает, а если сбоку или сзади в машину врежется кто-то? Действительно, так он говорит, вы как считаете, если я, в принципе, упакую иконами, то есть со всех сторон свой автомобиль, то будет как бы степень защиты выше? Ну, пастор начал смеяться, объяснил, да, то есть что... Дело в вере, да, защищает человека, не икона, потому что икона, собственно, это изображение какое-то, да, пусть оно священное, пусть оно традиционными направлениями веры почитается, да, но сама икона не защищает. Это кусок ткани, например, да, это кусок дерева.
Или пластика.
Да, или пластика, неважно, то есть ну, человека может защитить Бог, да, то есть как личность. Но какие-то такие предметы, они являются атрибутикой, да, тем, что может человеку помочь, может быть, отстраниться, сосредоточиться на конкретном образе Божьем, например.
Пришел к вам вопрос, тайна исповеди может ли быть нарушена и в каких случаях?
Тайна исповеди – очень интересный вообще вопрос в целом, да?
Недолго.
Да, хорошо,
Артем,
скажу
недолго,
коротко.
Потому что у нас много тут таких веселеньких вопросов, которые, я считаю, что могут достать священника, об этом мы сегодня говорим.
Да, если говорить про христианство в целом, есть два, на самом деле, конечно же, взгляда. То есть один взгляд, естественно, говорит о том, что может быть нарушено, и другой говорит, что нет. Если мы обращаемся к традиционным вероучениям, да, например, вот как католическую церковь возьмем, то там очень много есть... скажем так, пособий для пасторов, да, по которым они служат. И там все конкретно определено, что если человек который исповедуется, например, рассказывает о том, что он планирует или уже там заложил бомбу где-то, то есть или совершил, или планирует совершить какое-то преступление, общественно опасное, угу, да, деяние любое, то, конечно, священнослужитель в таком случае должен обратиться в органы, но прежде должен сподвигнуть этого человека, наверное, обратиться, да, то есть рассказать о том, что он сделал, потому что его, ну, то есть характер этих действий может нести общественную опасность какую-то и повлечь за собой или смерти других людей. Вот, поэтому в данном случае священнослужитель может нарушить тайну исповеди, да?
То есть, если будет есть угроза человеческой жизни или уже она произошла?
Да, абсолютно верно. Да. То есть какие-то деяния, да, очень серьезно уголовно наказуемые, то есть, конечно.
Следующий вопрос пастору из разряда «Как достать священника» своими вопросами. Грешно ли молиться о здоровье кошки?
Вот.
Мы продолжаем серию абсурдных вопросов из текста под названием «Как достать священника» своим вопросом.
Отлично.
Отвечает Артем Романюк, пастор.
Отлично. Есть направление такое, да, вот харизматические, ну, там, церкви, может быть, слышали, да? То есть там принято молиться за все, что угодно. Есть так, ну, и проклинать, есть направление, значит, которые проклинают, есть направление, которые молятся, то есть в том числе за кошек, за собак, за животных, за погоду, ну, вот, в принципе, за все, к чему можно применить веру, да, то есть абсолютно пытаются предметы двигать, пытаются горы не спровергать в моря, ну, то есть все, на чем могут опробовать свою веру, они это делают, ну, и в том числе проклинают, собственно говоря, и есть анекдот даже такой, что можно, да, там на две минуты рассказать?
Можно, короткий. Есть у нас время.
Что к пастору харизматической церкви обратились люди, говорят, пастор, большая беда, тараканы как бы вообще весь
одолели.
Дом, да, заполонили, все съедают, вообще, можешь что-то с ними сделать? Он говорит, я могу их проклянуть. Проклянул, прошло какое-то время, там неделя, например, и возвращается этот человек, который обратился, говорит, пастор, ты знаешь, вообще ничего не помогло. Тараканы так и живут, все у них хорошо. Он говорит, ну, так и живут под проклятием. Вот, да, то есть, ну, есть вот, конечно, веселые, абсурдные моменты.
Так все-таки, грешно молиться за здоровье кошки или
нет,
не грешно?
Нет, я думаю, что грехом это не является. Это та часть, которая, например, Библия не регламентирует, но в целом, конечно, то есть не грешно. То есть ты благого дела желаешь.
Это еще
какая
один
вера?
Вопрос.
Какая
еще один вопрос. Кстати, часто приходят и спрашивают, вот правильно ли я молюсь? Вот у меня правая нога болит. Есть конкретная молитва для правой ноги?
Да, это
чтобы не болело.
Очень, да, это очень часто вопрос. И, знаете, вот в семинариях, когда обучают священнослужители, они думают о том, что как раз вот с чего мы начали, да, будут сильными апологетами, серьезными, будут какие-то серьезные богословские вопросы решать. Но по итогу в своих общинах у них чаще всего возникают вопросы, там, например, что болит правая нога, ладан прикладывать под язык или просто глотать, например. То есть как вот делать? Ну, такие вопросы
бабушки
задают. У меня
тоже есть вопрос про ладан.
Да, отлично.
Хорошо. Часто заговорю, так все-таки, как, глотать ладан или под язык прикладывать, когда нога правая болит, или лучше к ноге?
На этом фоне, кстати, очень много есть оккультных, мистических историй, да, и люди часто, ну, в принципе, люди склонны к менталитету шамана, то есть часто пастора, священнослужителя воспринимают как шамана, да, то есть как некого человека, наделенного...
Обладающий силой.
Да, силой, абсолютно верно, наделенными сверхспособностями, либо имеющий доступ к Богу, то есть, да, через которого можно контактировать, как вот есть контактеры различные, да, там, вот через пастора можно, например, к Богу обратиться и уточнить. Но в данном случае надо понимать, что все-таки, как я сказал, да, живая вера, живые отношения с Богом, а не форма, то есть не обряд, то есть нельзя там три раза перекрестился, значит защищен, да. Здесь вопрос, можно вообще не креститься и быть верующим. И вот конкретный пример такой приведу, интересный, был один служитель, не буду называть фамилию, имя, он занимался, есть такое, такая практика, отчитка, да, когда, ну, в православной церкви называется отчитка, изгнание бесов, да, там, например, экзорцизм. В разных практиках, да, по-разному называют, в разных, вернее, течениях христианства. Вот, и он молился, и в Священном Писании мы видим такие фразы, именем Иисуса Христа будут изгонять бесов, да, и он молился там, именем Иисуса Христа изгоняю там тебя, например. А потом в моменте времени он перестал говорить эту формулировку, и бесы все равно оставляли людей, люди как бы исцелялись от этого недуга, да, но многие журналисты начали к нему обращаться с вопросами. Они говорят, слушай, а не изгоняешь ли ты своей какой-то силой, да, и он объяснил, что здесь важно не говорить именем Иисуса Христа, а жить ради Иисуса Христа, и тогда, в принципе, по большому счету, не важна формулировка, с которой ты производишь таинство такое, да, ну, как некую вот эту обрядность.
Вы считаете, пастор ближе к Богу, чем обычно верующий?
Здесь возникает вопрос, да, то есть такое понятие, как должность пастора, да, есть такое понятие, как служение пастора, и порой, вы знаете, бывают люди, которые номинально, может быть, они и пасторы, да, но им, ну, по каким-то причинам, не знаю, у кого-то, может быть, это финансовое влечение, да, там, то есть есть общины, которые оплачивают пасторам полностью всю жизнь, и он уже, может быть, сам перестал быть верующим человеком. К сожалению, такое бывает, знаете, иногда мы видим в новостях какие-то ситуации, там, ну, вот эти известные всем, да, попы на Гелендвагенах, там, еще что-то, и народ возмущается, люди бунтуют, да, видя такие вещи, и действительно, ну, откровенно говоря, есть люди, которые могут быть священнослужителем и, к сожалению, быть неверующим, да. Напротив, могут быть люди, которые не имеют никакого духовного сана, но при этом, вот как написано в Писании, да, имеют открытое сердце, они очень добрые люди, они всем помогают и бескорыстно служат, открываются, как есть такое там, да, будьте принимайте странников, да. То есть они могут свой дом пускать абсолютно любых людей, чтобы они там жили, служить, действительно, снимать с себя последнюю рубашку.
Все-таки, Артём,
я считаю, что такой человек будет ближе, чем пастор, который неверующий.
Все-таки вы считаете, что перед Богом все равны?
Абсолютно. Ну, как сказать, Бог не лицеприятен, но человек лицеприятен. Бог открыт, но, как бы, давайте так, люди, после того, как произошел грех, известный всем первородный, да, между человеком и Богом образовалась пропасть. И на сегодняшний день Бог, он абсолютно вот на одной плоскости стоит с человеком, как бы, который неверующий и который суперверующий, там всю жизнь ему посвятил. И при этом, сколько человек сделает шагов к Богу, от этого будет зависеть результат.
Продолжаем. Значит, вернемся к теме. Тема сегодняшняя называется «Как достать священника своими вопросами». Следующий вопрос, я считаю, же из списка доставучих. Да, да. Можно ли выжить в бункере во время апокалипсиса?
Я думаю, здесь скорее вопрос не к священнику, да.
Почему?
Ну, потому что здесь будет ряд факторов играть роль.
Это реальный
какое
вопрос.
Какое продовольствие, да?
Священнику.
Продовольственный запас, хорошо. То есть сколько кислорода в помещении, да? Ну, не способно ли это помещение пропускать радиацию, да, если мы говорим про ядерную какую-то войну?
Нет, апокалипсис в смысле, когда будет пришествие.
А, я понял, я подумал, просто
нет, нет,
война.
Нет, это же, я же говорю, вопросы священнику.
Так, все понял.
Можно ли выжить во время апокалипсиса, то есть второго пришествия, в бункере?
Нет, так не получится выжить, потому что, ну, потому что Священное Писание описывает, что церковь будет забрана, а люди, которые не будут верить в Бога, они будут убиты.
А у меня бункер с едой на 100 лет вперед.
Ну, его, возможно, завалит, возможно, там кончится кислород. Возможно, его кто-то вскроет, кто будет искать таких людей.
Хорошо, продолжаем. Следующий вопрос из серии «Как достать священника своими вопросами» отвечает пастор Артём Романёк. Какую молитву читать, чтобы подруга бросила курить? Из серии «Какую молитву мне совершать, чтобы кто-то из моих знакомых, допустим, пришел к Богу, или там избавился от вредных привычек, или там, не знаю, еще что-нибудь». Вот ответьте на это.
Это вот очень частый, кстати, да, действительно вопрос. И знаете, здесь надо понимать, вот если кто-то читал Библию или, во всяком случае, слышал какую-то библейскую историю о том, как произошло грехопадение, да, все знают запретный плод, многие вот в сценках изображают как яблоко, хотя не написано, не указано, да, что именно яблоко было. Но тем не менее...
Там плод написан.
Да, был плод запретный. Кстати, скорее всего, это был виноград. Но
либо инжир.
Потом, да. Ну, скорее виноград все-таки. Я потом могу, если будет интересно, поделиться, почему. Но суть в том, что Бог, будучи духом и находясь везде одновременно, да, не ударил Адама по рукам, не забрал этот запретный плод, а допустил его свободную волю и допустил ему сделать выбор, пусть и греховный, пусть и неправильный, да. Соответственно, также сегодня Бог допускает, чтобы человек делал свой осознанный выбор, и он не будет давить на него. Он не, ну, то есть некоторые, знаете, верят, вот как бы как в заклинании, я уже об этом немножко поговорил, да, ранее немножко сказал, то есть они пытаются прийти к пастору, прийти к какому-то священнослужителю или колдуну, то есть для них это без разницы, да, чтобы те совершили какое-то
обладающие
действие.
Обладающие некой, да, силой, которая
да,
сразу вот так.
Да, да, и человека из одного состояния переключило в другое, но по моему опыту, да, по моей практике, я могу сказать, что люди, которые не хотят бросить курить, даже если они сами приходят к тебе, говорят, помолись, чтобы я бросил курить, ну, у них нет желания бросать, им нравится курение, то есть они не бросят. Вот. Но если человек сам, бывает другая ситуация, когда человек сам очень хочет бросить курить, и это его прям, ну, сверх его сил, он реально понимает, что это какая-то зависимость, да, которую он не может преодолеть. В таких ситуациях я видел, как Бог действительно освобождал этих людей. Точно так происходит и с наркоманией, да, то есть когда человек в серьезной наркотической зависимости, я лично видел случаи полного освобождения, да, и люди, ну, значительное, длительное
период. Но должно быть собственное желание.
Абсолютно. Вот если нет желания, да, как я сказал, не будет эффекта, Бог не будет никого заставлять. Он в данном случае ведет себя очень тактично, да, человек его призывает в свою жизнь, он приходит, не призывает, он не придет. Или если человек лукавит, в Библии, кстати, так и написано, что с лукавым по лукавству его, с чистым чисто, да, Бог поступает. То есть если человек пытается лукавить, говорит какие-то вещи, да, которые, может быть, были бы лицеприятны или хотели бы слышать его родственники, там, жена, я вот брошу курить, видишь, я даже пошел, чтобы за меня помолились, а сам он не хочет, он не бросит.
У нас так, пришел следующий вопрос из серии «Как достать священника своими вопросами». Так... Была подростком, подошла к пастору и спросила, можно ли мне посидеть на лавочке вечером с друзьями. Верующих моего возраста не было. Как бы вы ответили, можно мне пойти или нельзя? Посидеть с мальчиками вечером, я вот верующий, а они нет.
Ну, здесь нужно понимать, да, несколько вещей, то есть, что невозможно, ну, и нет цели никакой, да, чтобы человек, ну, то есть, был один человек, который...
Вообще может пастор что-то запрещать? Священнослужитель.
Рекомендовать может, запрещать нет, да, это первое, да, верно было подмечено. Второе, как бы нет цели, и Писание не описывает, и в целом построить город, где бы были только одни верующие, изолироваться, да, ну или там в бункер запереться одним верующим. Определенно точно суть, вот как Иисус говорил, я посылаю вас в мир, да, то есть верующие люди должны быть в миру, и если это маленький ребенок, я думаю, очень странно будет пытаться как бы какую-то антисоциализацию создать, изолировать ребенка, то есть, ну, определенно точно должен видеть, ведь вера, опять же, это не навязанная какая-то история, а это должен быть осознанный выбор человека, и если родители пытаются навязать веру ребенку, ожидая, что он с ней пройдет по всей жизни, ну, определенно точно нет, потому что как только попадет в какую-то, ну, формацию, прежде ему незнакомую, где будут неверующие люди, они что-то предложат, да, какой-то запретный плод, определенно точно он его выберет, попробует, и если его вера не имеет основания, он станет неверующим.
О том, можно ли священнослужителю пойти в бар и выпить пиво, узнаем буквально через несколько секунд.
Честно говоря, это передача, где разные конфессии на одной волне. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете также присылать свои сообщения через сайт teus.fm. А если у вас есть Viber или WhatsApp, пишите нам на номер +7 977 850 09 96.
Как достать священника своими вопросами? Задаем вопросы, самые дурацкие, на наш взгляд, самые, может быть, простые, важные для кого-то. Вот пастор Артем Романюк отвечает на них, и выясняем вообще, доставучие в эти вопросы или не очень. Вообще, как с терпением у священнослужителей? Утомляют вообще они. Итак, греховно ли священнослужителю пойти в бар и выпить пиво? Отвечает Артем Романюк, пастор.
Да, потрясающий вопрос. Вы знаете, на этом фоне есть, опять же, несколько богословий. Например, в православной церкви не запрещено, чтобы человек употреблял немного вина. Собственно, в самой Библии написано, что можно употреблять вино, самое главное, чтобы это не доводило до распутства, да? Каждый для себя определяет сам. Я, например, лично в своей жизни вообще не употребляю алкоголь. То есть, ну, это просто моя позиция, я понимаю,
то
что...
То есть это никак не связано с религией?
Да,
это
вообще.
Просто ваша человеческая позиция?
Да, но когда я был неверующий, надо сказать, что я верующий, ну, около 10 лет, и до того, как я
пастор
стал верующим...
Пастор 4.
Да, да.
Пастор 4.
Да, и до того, как я стал верующим человеком, я употреблял алкоголь, ну, не в каких-то там невероятных масштабах, конечно, но все равно, тем не менее, употреблял, и, став верующим, я переосмыслил, переосознал эти вещи и перестал, потому что, ну, стал таким, знаете, более осознанным человеком и подумал, зачем мне это нужно. Если желание, как кто-то говорит, расслабиться, ну, надо понимать, что некоторые, например, препараты, да, они не расслабляют, а наоборот, как бы вводят в определенную, ну, в определенное состояние, зависимости, да, вот очень много говорится в кругу священников, да, о зависимости, и в целом мы сегодня в информационной зависимости все находимся, да, поэтому, на мой взгляд, будет неверно себя пытаться погрузить в какие-то зависимости, которые при этом бонусов никаких не дают.
Следующий вопрос из серии «Как достать священника своими вопросами и просьбами». Можно ли есть ладан? Расскажите об этом.
Можно, безусловно, то есть, конечно, можно. И мне кажется, что его можно есть.
Этот вопрос, кстати, мне прислали мои друзья из Киево-Печерской лавры о том, что это очень частый вопрос, который их почему-то вот он для них доставучий. Угу. Как вы относитесь?
Нет, я считаю, что можно. И можно есть с той же интенсивностью, с которой можно есть там землю, например, телефон собственный, да, там, ну, или что-то еще. То есть нужно, вот как я сказал ранее, да, нужно понимать всегда цель. Для чего ты это делаешь, да? Вот можно пиво попить, кстати, в баре, да? А можно съесть ладан, но надо понимать, для чего. То есть что ты хочешь из этого извлечь? Если речь идет о исцелении каком-то, то, я думаю, оно не произойдет. Вот, поэтому не стоит. Можно, но не стоит.
Следующий вопрос пастору Артему Романюк. Можно ли в пост питаться по приложению в телефоне?
А приложение-то постное.
Ну вот вы хорошо ответили. А если пост? Но все-таки пост — это диета или все-таки по-другому?
Да, вот много вопросов, на самом деле, да, касательно поста, и многие люди говорят, держат те посты, которые общеприняты, но если мы открываем Священное Писание, мы видим там, что люди держали посты во время великих бедствий, во время каких-то серьезных ситуаций, да, в жизни, и пост — это все-таки воздержание, да, от чего-то ценного для тебя, важного. Мой взгляд на сегодняшний день, вот воздержание от социальных сетей, оно очень важно, и неспроста в Библии написано, да, что ученики Иисуса Христа оставили сети и последовали за ним, да, возможно, речь идет про социальные сети. Это шутка, конечно, но тем не менее, на сегодняшний день зависимость от социальных сетей высока, и воздержание от их использования, мне кажется, человеку очень сложная история.
Вам тут пришел такой длинный вопрос, сейчас попытаюсь его как-то так вот укоротить. Пока его укорачиваю, следующий вопрос. Можно ли в церковь прийти в нетрезвом состоянии? Вообще, из вашей практики было такое, что кто-то, да, на богослужение приходил? И что? Расскажите об этом.
Приходили порой люди, да, будучи в нетрезвом состоянии. Угу. Были ситуации, когда, ну, кто-то просто пытался себя очень... Это были неверующие люди первый раз на служении. Они, когда зашли, сначала себя вели как-то грубо, иногда кричали там что-то, но присутствующие в церкви просто просили их послушать, раз они все равно пришли на служение, да, просто послушать, о чем идет речь. Когда шла проповедь, эти люди плакали. Угу. Да, то есть они... Я очень часто замечал, когда человек выпивший, если он, ну, скажем, много выпил, у него есть время остановиться, он, как правило, никуда не торопится, и у него есть время подумать о проповеди, да, о том, что происходит в жизни, может быть, о себе подумать. И часто такие люди, когда искренне подходят к Священному Писанию, к тому, что там написано, начинают плакать, понимают, что в их жизни происходит, что, наверное, что-то совсем не так пошло, происходит некая переоценка, и они, как бы, их это трогает, касается. Вот, а люди, которые немного выпившие, скажем, да, так приходили, они, как правило, тоже приходят за своим. Я лично никого никогда не выгонял, то есть всегда давал человеку доступ, как в Библии написано, что давайте голодным хлеб. И
Дом Божий, да, открыт,
да,
для,
да,
всех.
Да, да, то есть я никогда не препятствовал. Ну, опять же, в моей практике не было того, чтобы там кто-то что-то разносил, ломал. Ну, может быть, у кого-то такое происходило, но... Все-таки.
Вам задают вопрос, вы можете на него... Нет, вы будете на него отвечать. Я вот...
Да, хорошо.
Ну, ваша форма ответа остается за вами, потому что сегодня мы говорим о том, как достать священника своими вопросами. Сколько зарабатывает пастор?
Потрясающий вопрос.
И из чего складывается его заработная плата?
Смотрите, как бы есть очень... Ну, ставочная система, да, у кого-то есть. Например, в нашем союзе, интересно, вообще принято, что пасторы не оплачивается вообще вот эта деятельность. Суть в чем? Для меня лично, ну, служение пастора, да, это не коммерческий проект, это не какая-то история построения финансового какого-то результата. Именно поэтому я совмещаю служение Богу, совмещаю с работой. И сегодня буквально, когда я уходил, делился со своими коллегами тем, что пойду на эфир радио христианского, буду, значит, там делиться словом. Они знают все, конечно, что я верующий, что я пастор, я много проповедую. И один из них сказал такую фразу: «Слушай, классно, ты вот вообще в целом, я за тобой наблюдаю, очень много проповедуешь, везде служишь, но это ведь та история, которая тебе не приносит доход, да, то есть ее нельзя монетизировать, и ты это не монетизируешь, возможно, как-то можно, но ты не монетизируешь, да, зачем тебе это нужно?» И вот суть в том, что для меня лично это служение. Я считаю, что когда вот как раз вот в тему вот этих вопросов, как достать священника, мне кажется, что очень легко достать священника, если это для него работа. Да, потому что...
Работа имеется в виду, которая приносит доход,
да,
прибыль.
Да, работа приносит доход, прибыль, и, возможно, ему уже это неинтересно, да, то есть он этим не горит, у него нет огня в глазах, это работа, и он, знаете, просто находится на какой-то ставке, идти куда-то в другое место он не хочет, потому что здесь, ну, все понятно, все очевидно, что делать. В таком случае я думаю лично, что это будет плохой священник, потому что он будет к делу относиться, ну, знаете, как бы сделать ради галочки что-то, и, может быть, замечали в обычной ситуации, на обычных должностях, обычных мирских, светских, да, люди, когда делают что-то, ну, вот внутри их обязанностей, да, и их иногда просят сделать что-то сверх, и они начинают: так, мне за это не платят, я это делать не буду, и так далее, да, то есть начинают нервничать, как-то пытаться избавиться от этой работы. А пасторство, знаете, это вот как раз то...
24 на 7?
Да, это то служение, когда тебе могут ночью позвонить, и если ты делаешь это ради денег, если это тебя реально не зажигает, если ты к этому не призван, ну, я думаю, человек не сможет это делать, не сможет кому-то помогать, потому что, ну, этого нет просто у него, да, там в Писании есть такое место, да, что «что имеешь, то даешь». Угу. Вот если ты этого сам внутри не имеешь, этой какой-то любви, если ты сам не готов это с кем-то разделить и кому-то искренне помочь бесплатно, то, наверное, тебе не стоит это делать. И я вот начал, да, тоже с того, что если можешь быть не пастором, ну, не делай этого выбора, не надо туда идти.
Возвращаемся к списку вопросов, как достать священника. Почему в Библии нет упоминания о динозаврах? Задавали вам такой вопрос?
Да, задавали. На самом деле есть упоминание о динозаврах там. Там описаны существа, которые были большого размера, поэтому и люди большого размера, и в целом, что природа была совершенно иной, да, в которой была возможность вырасти до больших размеров. Поэтому я думаю, что они были. То есть Библия не исключает этого.
Следующий вопрос. Почему Господь послал на землю сына, а не дочь? Отвечает пастор Артем Романюк.
Почему послал сына, а не дочь? Отличный вопрос, да, ну, все очень просто. Мы видим, что Иисус Христос и в целом вероучение, которое началось, да, и, ну, все было вокруг Иисуса Христа, все-таки это Восток, да, где женщина, она, ну, как бы не то, что бесправная, но она,
ну,
совсем
в другой...
Ну, все
времена бесправные.
Ну, все равно какие-то права были, да, ну, скажем так, более мягко, совсем в другой позиции была, нежели мужчина, да.
И она была даже в подчиненной позиции.
Да, да, абсолютно верно. И даже в местах, где написано, сколько людей кормил Иисус, там есть такая вставка, не считая женщин и детей, да. Ну, поэтому мужчина, то есть если бы...
Коза ценилась дороже, чем женщина.
Да, да, абсолютно.
Поэтому мужчина.
Да, поэтому мужчина.
Просто вот культурологически,
да,
то есть
да,
никаких-то
да.
там вот богословских теорий, течений по этому поводу.
Да, ну если кому-то интересно, слово «дух», например, да, «руах», оно имеет еврейское окончание женского рода. То есть если кто-то вот за дискриминацию там говорит, что только мужчина, ну вот Дух Святой, пожалуйста, вам.
Почему, так, нет, не почему, вот еще один вопрос из серии «Как достать священника своими вопросами». Ну, я его оставлю немножко на попозже. Хотя нет, вот сейчас. Был ли Иисус христианином?
Да, потрясающий вопрос. Я думаю, что был, конечно, потому что тот, кто... Ну, смотрите, с Иисуса Христа началось, в принципе, христианство, да? Он был тот человек, да, который проповедовал, я считаю, Иисуса одновременно и Богом, и человеком, это чтобы все понимали, да, на 100% при этом
да.
Богом и на 100% человеком.
Да.
То есть он не был кентавром, да, он не был, то есть наполовину там человек и наполовину лошадь. Ну, поэтому он был тот человек, который проповедовал христианство и даже обучая учеников говорил, что Итак, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа, да, уча их соблюдать все, что я повелел вам. Это вот очень важный момент. То есть он велел, он учил, и он учил людей христианству. А как он сам не христианин, если он обучал всему тому, что сам знал и сам умел? Ну, то есть логичный вывод.
То есть получается, все-таки он был христианин?
Конечно, да.
Хорошо, это мнение пастора Артема Романюка, его ответ. Сегодня мы говорим о том, что как достать священника своим вопросом. У меня есть еще тут списочек вопросов, и я жду ваши. Их можно написать в группу ВКонтакте, которая называется «Теос». И также, если зайти на сайт teos.fm, раздел сообщения, в окошко тоже написать свой вопрос пастору. У меня здесь вот был вопрос про небесные тела. Повторите, пожалуйста, его. Я не успела прочесть, потому что нас убежали вверх этот вопрос. Повторите, пожалуйста. Артем, почему вы решили стать священнослужителем?
В своей жизни
вы из семьи верующих?
Нет, вот, наверное, скажем так, я из семьи традиционно верующих людей, да, где я был крещен в православной церкви, естественно, угу. когда родился, и у меня мама очень верующий человек, ну, религиозный человек, да, угу. без понимания каких-то вещей. Вот, к сожалению, мы сталкиваемся с тем, что часто очень люди, родившись в какой-то среде христианской, да, они склонны к некому формализму своей веры, да, то есть они номинально верующие, ну, там, по наличию крестика на шее и еще чего-то, но фактически нет, да, то есть они не изучают Священное Писание, они не посещают церковь, они не посещают собрания верующих людей, а в целом как-то живут по жизни, ну, хорошо, если еще при этом руководствуются, да, хотя бы какими-то заповедями, еще чем-то. Вот я, наверное, из такой семьи примерно, да, меня всегда, конечно, учили хорошему и так далее, но веру мне не привили. Более того, так получилось в моей жизни, что я посещал иногда православную церковь, да, но мне, к сожалению, никто не рассказал про Христа, никто не рассказал про его жертву, что он умер за меня, никто не рассказал, в принципе, Евангелие. И, то есть посещение церкви, к сожалению, в моем случае, да, не дали результата в виде моего покаяния. То есть такого не произошло. Я рад за тех людей, у кого это происходит, кто осмысленно находится в этой вере. Да, ну вот у меня так не случилось, а позже, когда я уже вырос, мне проповедовали люди, да, как бы миссионеры проповедовали, uh-huh. которые имели веру, они были, значит, протестантского типа вероучения, да, они проповедовали вот мне в таком стиле, мне это стало близко, понятно, интересно. То есть, наверное, где-то глубоко внутри меня, мне всегда было, наверное, это интересно, потому что я изучал восточные различные культы, течения, учения. Вот, наверное, я думаю, все-таки находился в поиске в каком-то, да, но какого-то ответа такого реального, какого-то понятного для меня не было. И у меня в голове был образ верующего человека, это бабушка лет 70-80, которой просто в силу обстоятельств, да, и возраста заняться нечем, поэтому она ходит в церковь и что-то изучает, читает Библию. Вот, но когда мне проповедовали достаточно молодые люди, достаточно интересные, успешные, я удивился, подумал, неужели верующие люди могут быть не только бабушки, но и, в принципе, достаточно современные, то есть такие, как я, да, похожие на меня примерно такого типа понимания и мировосприятия. И, конечно, меня это заинтересовало. Позже я начал разбираться и понял, что, условно говоря, вера, она для каждого. В принципе, и открыто, и для маленького, и для большого, и для богатого, бедного.
У нас остается буквально 9 минут до окончания видеотрансляции. У меня тут есть еще вопросы, и я жду вопросы наших зрителей. Пока они пишут, вот такой вопрос. Я думаю, что его часто задают, потому что я слышала о нем, и у нас даже были теологические споры. Можно ли верующему посещать другие храмы, молиться там и причащаться, если мы говорим в рамках одной христианской религии? Ну, допустим, пример. Я прихожанин лютеранской церкви, могу ли я пойти в католический приход, собор, там причаститься, присутствовать не просто с позиции захожанина, да, а восхититься архитектурой, а именно полностью быть на богослужении, молиться и причащаться. Ну и наоборот, могу ли я, будучи католиком, там где-то еще, то есть могу ли я, будучи христианином, причащаться и быть на богослужениях в другой церкви, в другой общине, опять же, в рамках христианской веры?
Да, потрясающий вопрос, он действительно тоже достаточно частый, да, и с точки зрения Библии, когда мы говорим о Вселенская церковь, она, естественно, не подразумевает и не имеет в своей формулировке слово «поместный», да, то есть, ну, Вселенская, она и есть Вселенская, то есть общая, как бы, да. И в таком случае, конечно, человек с точки зрения этой практики, да, с точки зрения этого тезиса, понятия, должен может путешествовать, быть везде в церкви, и он будет везде в своей, одной и той же церкви, да. Но, к сожалению, в реальности, да, во-первых, есть разделение на конфессии, к примеру, протестант придет в католическую церковь, его просто не причастят там, да, ему скажут, вы неверующий человек, вам нужно сначала стать католиком, потом только вы сможете причащаться. То есть вот есть такие моменты, да, то есть он просто не сможет их преодолеть. Вот, но с другой стороны есть...
Я думаю, что и пятидесятнику не очень-то легко в православном храме причаститься.
Да, да, скорее всего, какие-то вещи, взгляды не позволят, да, он будет думать, это религиозники ужасные, и не пойдет туда. Вот, но есть такое понятие, как такие, знаете, церковные пилигримы. То есть это такие люди-путешественники, которые... Это в большей степени распространено в церквях, где верят в чудеса, я имею в виду харизматические церкви, да, где там происходит исцеление, воскрешение, какие-то чудесные там телепортации и все на свете, да. И вот люди, как правило, бегают по таким церквям, когда приезжают люди, которые способны проявить какие-то те или иные чудеса. Ну, собственно, и в традиционной церкви тоже наблюдается. Мы ведь видим, когда мироточащие иконы куда-то привозят, мощи, да, там выстраиваются нереальные просто очереди, люди бегут, ожидая прикоснуться к чуду, ожидая ситуации, в которой они смогут повзаимодействовать с чем-то, да, и в свою жизнь стяжать какую-то или благодать.
Вы на такой вопрос как отвечаете? Очень коротко, два вопроса очень важных, остается очень мало времени. Вы как отвечаете на такой вопрос? С позиции рекомендаций, вообще лично вы, как бы ответили?
Я считаю, стоит посещать другие церкви для того, чтобы восприятие мира расширялось, да, но при этом важно иметь одну какую-то общину, в которой ты можешь исповедоваться.
То есть есть дом, иди в гости, без проблем.
Да, да, абсолютно.
Отлично. Такой вопрос, если у черта душа. Продолжаем душа. Говорить на тему, как достать священника своими вопросами.
Да, 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 душа есть, безусловно, есть.
Отлично. Следующий вопрос. Можно ли на заставку телефона поставить икону или изображение креста, либо же портрет Спасителя, страдающего на кресте?
Конечно, можно. Нужно нажать, ну, двумя касаниями, нажать «сделать обоими» и... применить.
Можно? То есть это не греховно, нормально?
Вот важно во всем отношение, да, то есть отношение человека. Если он делает это с точки зрения попирать Бога, там, да, ведь надо тоже сказать, что в некоторых церквях сатаны, там, да, например, есть, они читают церковные песнопения, но они это делают с сарказмом, как бы, да, то есть в попытке высмеять, ну, то есть и любое действие можно делать с сарказмом, то есть главная мотивация, все, что на сердце находится, это будет истина, если это благочестивое какое-то намерение, отношение, то будет верно, если, ну, понимаете.
Как вы относитесь к такому мнению о том, что, ну, вот у меня что-то происходит, я молюсь, не помогает, а я вот пойду к пастору, вот он за меня помолится, и все будет хорошо?
Отлично отношусь, знаете, более того, ну, я сам много молюсь за людей, и бывали часто ситуации, в которых за каких-то...
То есть, получается, священнослужителей Бог слышит лучше, чем обычных верующих?
Вот, я говорил, да, на этот вопрос, что здесь вопрос в посвящении. То есть человек может не иметь статуса пастора или еще кого-то, но любить Бога, и Бог его будет, ну, в результате будет казаться, что его Бог лучше слышит, потому что на его молитвы будет, ну, она будет результативная, более результативная. Вот, и, может быть, я уделяю больше времени Богу, нежели какие-то обычные люди, и они, во-первых, сами в это верят, да, что я священнослужитель, и вот по их вере, может быть, совершается исцеление. Но, с другой стороны, я, может быть, действительно уделяю больше времени, и по моей вере происходит исцеление.
Если Бог всему начало, всему конец, Он альфа и омега, и Он везде, зачем ходить в церковь?
Церковь — это как раз, знаете, та форма, которую Бог определил для этого мира. То есть Он сказал, что будет церковь, которую не смогут одолеть врата ада, и апостолы в Писании, да, тоже говорят о том, что не оставляйте собрания своего, как есть у некоторых обычаи, да, то есть даже в то время были люди, которые пытались как-то убежать, тогда не было интернета, они не могли сказать, что мы в интернет-церкви, да, то есть они просто уходили, не посещали, но церковь очень важна, во-первых, для вот этой общности какой-то, да, чтобы люди друг друга слушали, исповедовались, помогали друг другу, верили, кстати, тоже друг за друга и молились вместе, да, об этом говорит Священное Писание, и это в целом очень полезно, потому что люди, вот, кстати, сегодня век гаджетов, интернета, а людям не хватает вот этого живого общения, принятия, любви, заботы, потому что эти базовые потребности, они есть у каждого человека, и церковь во многом это ответ на эти потребности.
Вас спрашивают, Сергей, как вы считаете, возможен ли диалог между православной церковью и протестантскими в сфере совместного служения, да и просто диалог?
Да, безусловно, возможен. Единственное, что надо понимать, что под словом протестантский, да, можно понимать кого угодно, и все-таки, если есть наверное, сложными словами, но есть круг ортодоксии, есть круг ортопраксии. Если ортодоксия, да, это, ну, вероучение условно, если этот, в этом кругу они общие, если совпадает все, то, конечно, они могут быть в диалоге. Мы в диалоге с Православной Церковью, есть проект.
Да, но есть еще такое понимание, как евхаристическое общение. Может быть, вы это имели в виду, Сергей? Потому что с евхаристическим общением чуть-чуть посложнее, чем просто с диалогом, совместными мероприятиями, совместным кормлением бездомных и так далее, и тому подобное, какими-то, не знаю, конференциями. Но касаемо евхаристии, евхаристического общения, тут очень все сложно, не так просто, как мне кажется. Вы с этим согласны?
Вот, ну да, скажем, сложнее. Пастор. Да, есть, например, вот старокатолики, да, такое направление христианства, и у них был очень серьезный, близкий диалог с Православной Церковью, где есть такое понятие, как интеркоммунион, да, это... Не просто движение навстречу друг другу, а это вот как раз обмен алтаря и кафедры, да, и причастия, и всего, и признание священства той и иной стороны. И вот как раз они были в том диалоге, когда это соглашение могло быть подписано. Ну и, кстати, сегодня тоже общение на этот счет продолжается, и будем верить, да, в то, что как Иисус молился, что церковь будет едина. Это молитва Иисуса Христа. Я верю, что церковь будет едина в любом случае.
В вопросах спасения у вас уточняют. И еще один вопрос. Может ли еврей быть православным? Ну, это вот из серии «Как достать священника» своими вопросами.
Да, да, конечно, еврей может быть православным. Он может просто принять веру. Кстати, надо понимать, что независимо от территории рождения, да, человек может иметь абсолютно любые взгляды. Вот.
Да, у нас буквально заканчивается время. Все вопросы, которые у вас остались незаданными, вы можете задать напрямую пастору Артему Романюку, он доступен ВКонтакте, уже завтра в группе ВКонтакте, которая называется, честно говоря, будет повтор этого эфира, фотографии Артема с лучшей цитатой за эфир. Ищите Артема в соцсетях, задавайте вопросы, я думаю, что он открыт, да?
Да, да, конечно.
Все, всем спасибо, всем до свидания,
хорошего
до встречи
вечера,
в следующий четверг. Всем пока.
Вы слушали передачу «Честно говоря. Откровенные истории из разных уст».